С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Здравствуйте. Лидер партии Владимир Путин открывает общественные приемные. На западе Украины ликвидируют последствия сильнейшего наводнения. Группа солдатских матерей в Петербурге оспаривает в суде легитимность всего весеннего призыва в армию. Эти события и темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. В крупных городах России вскоре будут созданы общественные приемные Владимира Путина. На днях они открылись в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Каждый гражданин может прийти со своей жалобой в кабинет и, возможно, даже задать волнующие вопросы лично премьер-министру. В случае, если в приемной Владимира Путина не окажется, принимать гражданина будут действующие члены партии «Единая Россия». Единороссы готовы рассматривать любые вопросы, начиная от неполадок в работе лифтов, заканчивая вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Обещают без внимания не оставлять ни одну жалобу. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Первая общественная приемная начала работу на прошлой неделе в четверг в Нижнем Новгороде. Ее лично открыл Владимир Путин. Ждали, что премьер-министр сам примет первых посетителей. Однако общение с высокопоставленным гостем произошло только на следующий день. Владимир Путин пообщался с нижегородским хирургом, которому пообещал в самом ближайшем будущем рост заработных плат. Побеседовал с матерью двух малолетних детей. Женщина жаловалась на нехватку в городе детских садов. К 2012 году в Нижнем Новгороде построили 112 новых детсадов, обнадежил премьер. Семья частных предпринимателей, которые жаловались на необоснованные проверки со стороны контролирующих органов, получила следующий ответ. Необоснованные проверки – это касается многих малых и средних бизнесменов. Но мы приняли пакет законопроектов, есть решение правительства по этому вопросу. Думаю, что это и вам поможет, заявил Путин. Уже на этой неделе, вчера, в Екатеринбурге открылась еще одна приемная главы правительства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменчиков.
Общественная приемная председателя Общероссийской партии «Единая Россия» Владимира Путина открылась в здании, когда-то принадлежавшем высшей партийной школе – ВПШ. Теперь здесь Академия государственной службы. Улица 8 марта, 66. 15 минут ходьбы от центральной площади города. Слева – обувной магазин, справа – магазин бытовой техники. По диагонали через дорогу – цирк. Фасад украшенный коричневым стеклом. В вестибюле на входе охранник в камуфляже и два стенда с фотографиями. Президент Дмитрий Медведев, председатель правительства и партии «Единая Россия» Владимир Путин и прочие члены Высшего политического совета единороссов. 16 ступенек на второй этаж, и вот она, приемная. Две комнаты для встречи с гражданами, зал для заседаний, мужской и женский туалеты. На вопрос, сколько здесь квадратных метров, пресс-секретарь регионального отделения партии Андрей Русаков ответить отказался. На глазок не меньше 150. В отличие от Нижнего Новгорода, где на прошлой неделе Владимир Путин лично открывал свою приемную, в Екатеринбург он не приехал. Главным героем, разрезавшим ленточку, стал глава администрации губернатора Свердловской области Александр Левин. Остальные предпочли молчать и хлопать.
О! Ну все, работа. Спасибо. Работа пойдем, началась.
Пойдем, коллеги.
В своей торжественной трехминутной речи Александр Левин 8 раз повторил слово «жалоба». В том смысле, что они тут в приемной ждут людей с их проблемами и готовы помогать народу в любой беде. А как же посетители с ценными советами, масштабными проектами и рационализаторскими предложениями, поинтересовались журналисты?
Конечно, львиная доля жалоб частного характера. Но среди этих писем есть очень много интересных предложений, советов. Вот буквально в сегодняшней почте очень интересное предложение по реализации проекта доступного жилья, связанного с переосмотром выдачи субсидий, кстати, молодым семьям. Но вы же понимаете, что люди пишут разные и на разные темы. Если это обращение будет касаться какого-то частного характера, бытового, того, что это можно решить вот здесь сходу и сейчас, конечно, мы не будем перегружать.
Пока в приемной работают всего два человека. Это помощники депутатов областной думы от партии «Единая Россия». В ближайшее время штат предполагается расширить до 7 человек. Все без исключения консультанты будут трудиться на общественных началах. то есть бесплатно.
Рассказывал Денис Каменщиков. Политолог, президент Института национальной стратегии Станислав Белковский полагает, что открытие общественных приемных Владимира Путина в первую очередь необходимо партии «Единая Россия», нежели премьер-министру. Маловероятно, что граждане смогут действительно решать свои повседневные вопросы с помощью подобных организаций.
Единороссы чувствуют, что отношение к ним нового медведевского Кремля достаточно прохладное, что постоянной величиной они не являются, что их рассматривают не как субъект власти, а как исключительно ее технологический инструмент. И поэтому они хотят зацепиться за политическую реальность и властные блага путем привязки к себе намертво Владимира Путина. И делают все возможное, чтобы Путин не забывал, что хоть он и не член партии «Единая Россия», но зато ее мозг. Этому будут служить его общественные приемные, призванные напомнить в первую очередь самому Путину, что он человек у нас хоть и беспартийный, но партийный.
Если власть действительно намерена с помощью всероссийской сети приемных Владимира Путина на деле помогать россиянам, то зачем же все они открываются с такой помпой, задает вопрос лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин.
Мне кажется, это такой мыльный пузырь, про который все очень быстро забудут. Конечно, не приходится думать о том, что действительно рядовые люди смогут встретиться с Владимиром Путиным. Понятное дело, что если человек какой-то из глубинки встретится с Путиным, он пройдет там 1000 отборов, и прежде чем публичный вопрос какой-то Путину задать, он этот вопрос там 100 раз отрепетирует. Если такое происходит с журналистами на больших путинских конференциях, то чего же говорить о рядовых гражданах? Если действительно власти хотят помогать людям и делать сеть таких реально работающих приемных, непонятно, зачем это все презентовать с такой помпой. На самом деле, вот в таких вещах такая помпа мешает работе.
Лидер Союза правых сил Никита Белых называет массовое открытие приемных Владимира Путина не иначе, как пиар-ходом администрации премьер-министра. Главная цель этой акции – россияне не должны забыть бывшего президента.
Все это сделано для того, чтобы как-то оставить в памяти и в сознании людей того, что, несмотря на изменение должности, большой брат, в данном случае премьер-министр, следит за всем, что происходит в стране и принимает участие во всем. Именно поэтому будет продолжена и практика телеобщения с населением. Именно для этого открываются эти общественные приемные.
Если эти приемные открываются в крупнейших регионах и готовы решать социальные проблемы многочисленные, можно ли говорить о том, что бывший президент признал, что действительно некие проблемы социальные он за время своего властвования не решил?
Нет, вот эта власть, она свои ошибки ведь не признает, да, и это точно так же, как когда президент России Дмитрий Медведев говорит о том, что у нас ужас, что творится в кадровой политике, люди получают должности там, по знакомству, по блату и даже за деньги, при этом не называя, а кто, собственно говоря, эту систему создал, да, и кто отвечает за то, что вот такая продажа мест и в органах исполнительной власти, и представительных органах власти уже поставлена на поток. Казалось бы, логично сказать, что да, вот виновные в этом те-то и они будут наказаны, и поэтому мы будем исправлять. Нет, при том, что диагноз ставит там правильный, да, генезисом явления, да, откуда оно вообще, собственно, как бы явилось. Никто заниматься не собирается, потому что в этом случае придется называть ответственных лиц, которые, собственно говоря, никуда не делись и там на своих постах находятся. Поэтому и здесь, я думаю, что решение вот этих как бы проблем, то есть будет построено таким образом, что есть хороший царь, который решает проблемы, а эти проблемы, собственно, являются результатом непрофессиональной, некомпетентной деятельности местных бояр. Вот и все.
Говорил Никита Белых. «Единая Россия» уже имеет свои партийные общественные приемные во всех регионах страны. Отличительная черта приемных Владимира Путина заключается в том, как говорят единороссы, что они будут решать наиболее сложные вопросы, которые потом поступят непосредственно на стол главы правительства. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-западе Москвы во вторник утром совершено нападение на инкассаторов. Двое убиты, ранены несколько прохожих и один из нападавших. В Красноярском крае большинство детей, отравившихся в оздоровительном лагере «Салют», выписаны из больницы. На западе Украины жертвами сильнейшего наводнения стали 25 человек, в том числе 6 детей. В Белграде сегодня вечером планируется проведение антиправительственной демонстрации в связи с намерением властей выдать Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. На юге Испании, в районе Коста-дель-Соль, в местечке Торре-Малинос, сегодня утром произошел небольшой взрыв. О пострадавших не сообщается. В 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В числе главных тем, что мешает развитию благотворительности в России и летний отдых на берегах Сены. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, в 6 утра и в 14 часов на следующий день. Вы слушаете программу «Время свободы». В Сочи продолжается противостояние жителей Имеретинской долины и властей, которые хотят переселить их в так называемую историческую деревню, а на освободившихся землях построить олимпийские объекты. Вице-губернатор Краснодарского края Василий Надирадзе утверждает, что договоренность о переселении уже достигнута, однако живущие там староверы опровергают эти слова. Они считают, что их пытаются загнать в резервацию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Титов.
28 июля вице-губернатор Краснодарского края Василий Надирадзе сообщил журналистам, что власти построят так называемый культурно-исторический центр или историческую деревню. Она будет располагаться в Имеретинской бухте, близ села Некрасовское. Там планируется построить церковь, музей православия и жилые дома для тех, кого выселят при строительстве олимпийских объектов. Кубанский вице-губернатор также сообщил, что для жителей уже сформирован переселенческий фонд. Принять первых жильцов якобы готов 40-квартирный дом в Сочи. Впрочем, члены общины староверов Дмитрий Вишневский и Владислав Балдыскул словам вице-губернатора не верят. Создание исторической деревни и переселенческого фонда – очередная попытка пустить пыль в глаза, говорит Владислав Балдыскул.
Да вранье это. Что они там сформировали? Где они сформировали? Ничего у них нету, ни планов, ни того, ни сего. У них там гостиничный комплекс по плану. Какая там деревня?
Ранее жители Имеретинской бухты много раз подчеркивали, что им не хватает информации об олимпийском строительстве. Вот что говорит председатель местного центра территориального общественного самоуправления Наталья Калиновская.
Мы прекрасно понимаем, что нет утвержденных проектов. Никто не знает, где будут располагаться спортивные объекты. А оценка изъятия земель как бы уже началась. Поэтому понятна реакция людей.
Между тем продолжается противостояние имеретинцев и представителей государственных структур, пытающихся попасть на их земельные участки. Одно из последних столкновений произошло 25 июля, когда местные жительницы предложили пустить во двор незнакомых людей с геодезическими приборами. На защиту ее участка встала целая группа односельчан. Вот как об этом рассказывает Наталья Калиновская.
Хотели взять штурмом, первый штурм как бы легкий был, мы не пустили. Они сказали, что хорошо, мы все равно возьмем этот дом штурмом, как бы вы ни сопротивлялись. Нам надо сделать описание земельного участка и той недвижимости, которая там стоит. У нас постановление Адлерского суда, что мы должны беспрепятственно зайти на территорию этого дома. Третий штурм, когда они пошли, мы сплотились руками, и один из этих судебных приставов достал баллончик, начал брызгать.
Краевое управление Федеральной службы судебных приставов поясняет, газовых баллончиков у приставов не было, а спецсредства, если применялись, то милиционерами. Для «Радио Свобода» Евгений Титов, Краснодарский край.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В России необходим поэтапный переход к государственному регулированию цен на все разрешенные к обращению лекарственные средства. Это заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Росздравнадзора, сокращенно Николай Юргель. О возможных последствиях этой меры корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров побеседовал с академиком Академии медицинских наук, лауреатом государственных премий, бывшим руководителем ведущего научного центра по созданию лекарственных средств Робертом Глушковым.
Для больных нет никакой разницы, включено так необходимое ему лекарство в список жизненно необходимых или нет, подчеркнул руководитель Росздравнадзора Николай Юргель. Если ему нужен какой-то препарат, он должен быть доступен. Но первый этап – это жизненно необходимые лекарственные средства и препараты, включенные в различные государственные программы. Николай Юргель отметил, что государственную регистрацию предельных отпускных цен нужно производить, исходя из себестоимости производства лекарств. Если на регистрацию представляется более высокая цена, это должно быть обосновано. Глава Федеральной службы выступил за то, что контроль за формированием оптовых и тем более розничных цен должен быть тоже гораздо жестче. Например, можно было бы ввести порядок изъятия в пользу государства необоснованно полученных доходов при завышении предельного уровня цен на лекарства и торговых надбавок. По словам Юргеля, эти меры являются первоочередными для нормализации ситуации с ценами на лекарства. Академик Академии медицинских наук Роберт Глушков, стоявший у истока знаменитого орбидола и многих других жизненно важных препаратов, поддерживает инициативу Росздравнадзора.
В одной аптеке можно купить препарат за 100 рублей, в другой аптеке за 200 рублей. Тут нету какой-то единой политики. Здесь очень важно, чтобы переход от оптовой цены к розничной цене, чтобы вот эти так называемые дистрибьюторы, на самом деле это перекупщики, чтобы они не вздували цены, понимаете? Потому что, в общем-то, во многом здесь зависит от того, что делают перекупщики, наценки большие. И получается, он орбидол, если его себестоимость стоит где-то порядка 80 долларов за упаковку, то в аптеке стоит 2,5 раза дороже. Это получается выгоднее торговать, чем производить лекарственный препарат. Надо развивать отечественную промышленность нашу. Нашего препарата диоксидина, он в аптеке стоит где-то порядка 10 ампул, стоит 50 рублей, 10 ампул. Понимаете, это отечественный препарат. А такого же препарата, такого же плана, зарубежный, на порядок дороже. Поэтому очень важно, чтобы Минздрав обратил внимание не только на ценообразование, конечно, это очень важно, но и развитие отечественного производства. Но и в этом плане, соответственно, очень важно, как обстоят дела с развитием нашей отраслевой науки химико-фармацевтической. Полгода назад наш бывший президент Путин возмутился, что у нас 93% на рынке лекарств – это зарубежные препараты. Возмутился, да? Прошло полгода, но ВОЗ и ныне там ничего не изменилось.
Роберт Георгиевич, вот. Не поведет ли государственное регулирование цен, то, что будут торговать поддельными, некачественными товарами?
Это не коснется по существу деятельности производителей лекарств, фармзаводов.
Ожидать массовой подделки лекарств не стоит?
Нет, я думаю, что это не связано с этим. Это не должно быть. Но, конечно, надо усилить деятельность контролирующих органов с тем, чтобы на это обратили внимание. И покупать надо у солидных фирм.
Рекомендует академик Академии медицинских наук Роберт Глушков. Поэтапный переход к государственному регулированию цен на лекарственные средства. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Джон Маккейн резко усилил в понедельник интенсивность атак на Барака Обаму, пытаясь обернуть результаты зарубежного турне Обамы против своего соперника. Маккейн пытается поставить под сомнение здравомыслие конкурента, его способность делать верные выводы из увиденного, рассказывает Алан Давыдов.
В интервью телеканалу ABC News Маккейн обвинил своего конкурента в непонимании того, что поставлено на карту в Ираке, и в том, что Обама готов принести разумную военную стратегию в Ираке в жертву своим планам стать хозяином Белого дома, потакая тем, кто хотел бы скорейшего возвращения американских солдат домой. В интервью каналу CNN в тот же день Маккейн заявил, что ставит под сомнение суждение Обамы, которому, по его словам, не хватает опыта и знаний. Маккейн также осудил Обаму за отмену визита в госпиталь для раненых в Ираке американских военнослужащих в прошлый четверг, якобы после того, как стало известно, что там не предполагается вести телесъемку. По версии штаба Обамы, визит был отменен из-за нежелания зарабатывать предвыборные очки, эксплуатируя тему раненых военнослужащих. Профессор политологии Принстонского университета Джулиан Зелицер считает, что после успешной в целом поездки Обамы по 7 странам на прошлой неделе можно говорить о наступлении нового этапа предвыборной кампании. В этом новом раунде Джон Маккейн оказался в оборонительной позиции по вопросам национальной безопасности. Перед началом своей поездки Обама был очень уязвим в сравнении с Маккейном, который слыл в данной сфере более опытным и заслуживающим доверия. Но сейчас уже нельзя говорить об однозначном преимуществе Маккейна в этой области. Многих зарубежных Бежом привлекло заявление Обамы добиваться реализации идеи так называемого всемирного гражданства, его готовность признать ошибки Соединенных Штатов. Это некоторым образом меняет динамику предвыборной кампании. Я не ожидаю изменения предвыборной стратегии Маккейна, но его тон станет более жестким. Всякий раз, когда один из кандидатов чувствует свое отставание, он будет агрессивнее атаковать оппонента. В одном из своих последних агитационных роликов Джон Маккейн утверждает, что Обама принимает свои решения, исходя из сиюминутных соображений политической конъюнктуры. Сам же Маккейн заявляет, что для него интересы страны превыше всего, представляя это как одно из своих отличий от Барака Обамы. Мне кажется, что такого рода фразеология станет доминирующей в предстоящие месяцы. В понедельник оба вероятных кандидата в президенты переключили свое внимание на вопросы экономики. Обама, встретившись в Вашингтоне с группой известных предпринимателей и экономистов, обсудил с ними экономическую ситуацию в стране. Эта же тема присутствовала в телефонной конференции Маккейна с группой экономистов и политиков, включая нынешних руководителей Министерства финансов и Федерального резерва. Всемирного банка. Опубликованные в воскресенье результаты опроса службы Гэллопа свидетельствуют об увеличении рейтингового разрыва между Бараком Обамой и Джоном Маккейном. Сейчас соотношение их популярности среди американских избирателей выглядит, соответственно, как 49 к 40.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник президент Буш заявил о том, что он готов подписать билль, предусматривающий проведение одной из крупнейших в истории страны акций по спасению ипотечной системы. Конгресс и Белый дом готовы выделить сотни миллиардов долларов на финансирование двух основных ипотечных банков и на поддержку сотен тысяч несостоятельных домовладельцев. Однако многие финансисты скептично оценивают работоспособность этих мер. Слово Яну Рунову.
Только за второй квартал этого года более 740 тысяч американских семей лишились права владения своими домами, поскольку не смогли выплачивать долги кредитным банкам. Такая же судьба ждет еще около 400 тысяч американских семей. Пытаясь это предотвратить, обе палаты законодательного собрания Соединенных Штатов одобрили так называемый «жилищный план», который теперь должен подписать президент Буш. С этим планом одни связывают надежды на общее оздоровление не только кредитно-финансового сектора, но всей американской, а затем и мировой экономики, другие относятся к нему скептически. В частности, три четверти республиканского меньшинства в Конгрессе голосовали против плана, а британские газеты назвали его самой решительной и далеко идущей мерой по спасению американской финансовой системы со времен Франклина Рузвельта с его новым курсом, вытянувшим Америку из Великой депрессии. С таким сравнением не согласен экономист из фонда наследия Дэвид Джон. Нет, это скорее небольшой шаг, который поможет какой-то части населения, но это никак не изменит политику Соединенных Штатов в отношении купли-продажи жилья. У плана две части. Одна хорошая, другая сомнительная. Полезная часть та, по которой срочная помощь будет оказана кредитным системам Фанни Мэй и Фредди Мак. Если финансовая поддержка не будет оказана им в ближайшее время, потеря доверия к американскому финансовому рынку нанесет очень серьезный ущерб всей американской, да и мировой экономике. Другая часть плана, чисто жилищная, призвана облегчить перефинансирование ипотеки тем домовладельцам, которые оказались на грани банкротства. Это представлено политиками как очень важный шаг. Проблема в том, что Конгресс мало что может сделать. Идет естественный экономический процесс. Однако многие думают, что этому можно противостоять. И законодатели, которым предстоит избираться, хотят показать, что они пытаются решить проблему. Но я не верю, что проблема может быть решена таким образом. По плану, Федеральная администрация жилого фонда 300 миллиардами долларов гарантирует домовладельцам, оказавшимся на грани банкротства, более выгодное перефинансирование, если они докажут, что способны выплачивать новый долг. При этом банки-кредиторы должны согласиться на значительную потерю выданного ранее кредита, дабы не потерять еще больше при процедуре банкротства.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы продолжаем «Время свободы». Я еще раз напомню слушателям, что, как всегда, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шарин. И сегодня в числе главных тем обнародованы данные о масштабах политической коррупции в России, кто и как покупает чиновничьи должности, жители Сочи, которые продолжают протесты из-за строительства спортивных объектов, и Олимпийская сборная России, которую провожают в Пекин молебнами и напутствием президента. А сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-западе Москвы во вторник утром совершено нападение на инкассаторов. Двое из них убиты, ранены несколько прохожих и один из нападавших. На западе Украины жертвами сильнейшего наводнения стали 25 человек, в том числе 6 детей. В Молдавии из зоны наводнения эвакуируют тысячи людей, затоплены сотни домов. В Белграде сегодня вечером планируется проведение антиправительственной демонстрации в связи с намерением властей выдать Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. В Красноярском крае большинство детей, отравившихся в оздоровительном лагере «Салют», выписаны из больницы. Ранее сегодня сообщалось, что более 90 детей госпитализированы с пищевым отравлением. В иракской провинции Дияла, севернее Багдада, американские и иракские военные проводят операцию против боевиков «Аль-Каиды». На границе между Индией и Пакистаном в районе Кашмира произошли вооруженные столкновения. На юге Испании, в районе Коста-дель-Соль, сегодня утром произошел небольшой взрыв. О пострадавших не сообщается. Взрывчатка была заложена под пешеходным мостом у двух гостиниц в местечке Торре-Малинес. Соединенные Штаты предложили Никарагуа помощь в области здравоохранения в обмен на советские зенитные ракетные комплексы, приобретенные в 80-е годы. Ситуация с правами человека в Китае не улучшилась накануне Олимпийских игр, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В Москве сегодня простились с актером Михаилом Пуговкиным. Его похоронили на Ваганьковском кладбище. Пуговкин умер 25 июля на 86-м году жизни. На Байкале началась серия погружений батискафов «Мир-1» и «Мир-2» в самой глубокой части озера. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как я только что сказал, на Украине ущерб от сильнейшего наводнения в западных областях страны оценивается более чем в 800 миллионов долларов. Около 25 погибших. В пострадавших областях сейчас продолжается ликвидация последствий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
Президент Украины Виктор Ющенко объявил Винницкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Черновицкую области зоной чрезвычайной экологической ситуации.
Такое решение, оно дает возможность...
Это решение дает возможность быстро и адекватно отреагировать на ситуацию, которая сложилась.
На ту ситуацию еще склонность.
В конце минувшей недели из-за проливных дождей в 5 западных регионах Украины реки вышли из берегов и буквально за несколько часов затопили обширные территории, говорит глава МЧС Украины Владимир Шандра.
За эти несколько дней выпало больше, чем двухмесячная.
За эти дни выпала более чем двухмесячная норма осадков. Вода в некоторых местах Днестра поднялась на 7-10 метров. При этом защитные дамбы были рассчитаны максимум на 5 метров. Разрушены многие мосты, автомагистрали, железнодорожное полотно и линии электропередач. Десятки тысяч украинцев остались без крыши над головой и средств к существованию. Под водой находится свыше 30 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Наиболее сложная ситуация в тех населенных пунктах, которые оказались отрезанными от внешнего мира. На плавучем транспорте туда доставляют питьевую воду и продукты питания. Власти увеличивают численность спасателей, работающих в затопленных районах. К ликвидации последствий наводнения привлечены и военные. Нанесенный ущерб, по оценкам правительства, составляет более 800 миллионов долларов. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко требует созвать в четверг внеочередную сессию Верховной Рады. Для оказания материальной помощи пострадавшим и ликвидации последствий наводнения депутаты парламента, по словам руководителя правительства, должны немедленно рассмотреть изменения в государственный бюджет.
Это
действительно огромный объем денег, и без внесения изменений в бюджет эти средства невозможно выделить. Серьезно пострадали не только дома, но и газопроводы. Нам срочно необходимо восстановить все дамбы и выплатить компенсацию людям. Пока правительство выделило около 40 миллионов долларов для помощи семьям погибших и компенсации владельцам разрушенных и требующих капитального ремонта домов. Между тем, пока западная Украина приходит в себя после стихийного бедствия, угроза наводнения нависла и над одним из районов Южной Одесской области. Власти призвали население готовиться к возможной эвакуации. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди новости высоких технологий. В частности, Россию и Японию соединил еще один оптоволоконный кабель. Китай вышел на первое место в мире по числу интернет-пользователей. И готовится полет частного космического корабля. У микрофона Владимир Губайловский.
Главная тема выпуска. Бывшая сотрудница компании Google Анна Паттерсон объявила об открытии нового поискового портала. Новый поисковик получил название QL. Только что открытый сервис уже оценивается в 33 миллиона долларов. О поисковых системах, которые пытаются конкурировать с Google, рассказывает Александр Ильичевский.
В последнее время появилось несколько таких проектов. Например, поисковик PowerSet. Сервис сделал акцент на обработке запросов на естественном языке. То есть пользователь обращается к поисковой системе как к реальному собеседнику. PowerSet неплохо себя зарекомендовал и был куплен Microsoft. Несмотря на то, что разработчики QL полны решимости, говорить о реальной конкуренции с Google пока рано. Как показали тесты, у сервиса пока много проблем, в частности, с поиском по неанглийским языковым страницам.
Новости коротко. Японская компания KDDI и российский оператор Ростелеком завершили прокладку оптоволоконного кабеля по дну Японского моря. Скоростной канал соединил находку и японский город Дзиэцу. Оптоволокно длиной 900 километров имеет пропускную способность 640 гигабит в секунду. В начале июня заработала оптоволоконная линия, связавшая японский город Исикари и город Невельск на Сахалине. Китайский официальный центр интернет-информации сообщил, что количество пользователей глобальной сети в стране превысило 253 миллиона. Китай обошел Соединенные Штаты и вышел на первое место в мире по общему числу интернет-пользователей. Сегодня в сеть выходит 223 миллиона американцев. Согласно прогнозам, в 2012 году в интернет выйдет 500 миллионов китайцев. В пустыне Мохаве в Калифорнии состоялась презентация аппарата-носителя, получившего название White Knight 2. Он способен поднять в воздух космический пассажирский лайнер SpaceShip. SpaceShip должен стать первым частным летательным космическим аппаратом. Аппарат-носитель поднимет космический лайнер на высоту 15 километров. После этого SpaceShip продолжит набор высоты с помощью своих двигателей. Высота подъема субкосмического корабля составит 100 километров. Его пассажиры 5 минут проведут в невесомости. Все 250 билетов на первый рейс уже проданы. Стоимость билета составила $200 000.
С новостями высоких технологий вас познакомил Владимир Губайловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы». Петербургские правозащитники, член бюро партии «Яблоко» Николай Рыбаков и юрист общественной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Виктор Андреев обратились в городской суд сразу с двумя заявлениями, в которых требуется прекратить нарушения при проведении призыва на военную службу. По мнению заявителей, в Петербурге не существует ни одной законно созданной призывной комиссии, а закон о воинской обязанности и военной службе грубо нарушается властями города. Петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков попросил прокомментировать эту ситуацию юриста правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Виктора Андреева.
Мы обжалуем нормативно-правовой акт, это постановление губернатора Санкт-Петербурга номер 16 ПГ о призывных комиссиях Санкт-Петербурга. По нашему мнению, они все созданы незаконно. Так, в федеральном законе о воинской обязанности и военной службе указано, что председателем призывной комиссии муниципального образования является глава местной администрации или иной представитель местной администрации. По факту сейчас призывные комиссии в муниципальных образованиях возглавляют представители администраций районов Санкт-Петербурга, которые являются органами исполнительной власти Санкт-Петербурга. Дело в том, что местная администрация – это муниципально-правовой термин, и в связи с этим даже законом Санкт-Петербурга об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге указано, что участие в призывных комиссиях является вопросом местного значения. И таким образом, возглавлять призывные комиссии должны представители от муниципальных образований, а точнее от местных администраций муниципальных образований Санкт-Петербурга. Мы хотим добиться того, чтобы председателями призывных комиссий являлись представители от муниципальных образований. Сейчас происходит такая практика, что призывные комиссии работают в связке с представителями районных администраций. Получается, призыв централизованный, и нарушаются права граждан на призыв на военную службу уполномоченным составом призывной комиссии, а также права муниципальных образований и права граждан на местное самоуправление. На мой взгляд, если мы добьемся успеха и наши заявления удовлетворят, то это приведет к тому, что уровень коррупции уменьшится, и у граждан будет больше возможностей контролировать призыв на военную службу и более уверенно защищать свои права.
Виктор, ну вы знаете, что на самом деле муниципальные образования сейчас достаточно слабые в России, и вообще муниципальное законодательство достаточно, ну, сложное, скажем так, мягко говоря. Вот. Как юрист, скажите, у вас надежды есть, что какие-то могут быть приняты решения судом городским Санкт-Петербурга, куда вы подали иск в вашу пользу?
Да, надежда есть, потому что действительно, да, наше заявление основано на законе, и действительно, это очевидно из самого нормативного акта губернатора о том, что призывная комиссия создана незаконно. Это действительно очевидно, и надежда есть, и надежда на лучшие перемены в данном случае тоже имеется. Мы предполагаем, что после поданного нашего заявления призывные комиссии будут переформированы и будут созданы на законной основе. Более того, будем добиваться того, чтобы каждая призывная комиссия была создана конкретно в каждом муниципальном образовании.
Очень интересно. Скажите, получается тогда такой вариант, что, в принципе, если все это произойдет, то вы сможете потребовать, чтобы тех призывников, которых набрали, вот, ну, последний призыв хотя бы, да, к примеру, их признали незаконно призванными?
На самом деле нет. Дело в том, что призывная комиссия – это орган коллегиальный. Решение призывной комиссии принимается большинством голосов. И юридически, если так подумать, то сам факт того, что в призывной комиссии один из членов является незаконным, не может засвидетельствовать о том, что призыв проводится незаконно, к сожалению.
Скажите, а какую оценку вы можете дать прошедшему призыву в российскую армию и вообще сейчас в ситуации в российской армии, ну, на примере хотя бы северо-западного округа военного?
Призыв прошел последний более-менее благополучно. Да, до сих пор остались те же нарушения. Это недопуск представителей призывников на призывные пункты, это сокрытие информации от граждан, сокрытие их личных дел. Сейчас большая проблема – это ознакомиться со своим личным делом, что, в принципе, очень серьезное нарушение закона. И волокита. Очень серьезная волокита, что люди, например, действительно, которые негодные, все имеются документы, их тянут 2 года, могут тянуть 3 года. То есть 5-6 призывов, и только потом человек получает военный билет. По сути дела, нервотрепку устраивают гражданам на очень долгое время. Это, конечно, неправильно. Но в то же время есть положительные изменения, касающиеся того, что не было в этот призыв зверства в плане насильственного призыва. Поступали сообщения, что кого-то задерживали, ловили, но никак в прошлый призыв. Прошлый призыв был намного хуже с этим. Постоянно поступались обращения к нам о том, что забрали, в наручниках привезли, насильно призвали и так далее. В этот призыв практически такого не было. По поводу военной службы. Проблемы остались действительно точно такие же. Это основные проблемы. Это пытки в армии, неустанные отношения, вымогательство денежных средств, вещей и так далее, неоказание медицинской помощи и другие случаи. Вот сейчас у нас в 442-м окружном военном госпитале находится военнослужащий Смирнов Николай, который проходил службу в Архангельске. По официальным данным, его якобы сбила машина около войсковой части. При этом он постоянно твердил о некоем пылесосе, кто его сбил там и так далее. Так никто не понял. Сейчас он находится в коме.
Что такое пылесос?
На армейском сленге пылесос – это преступник, который вымогает денежные средства сослуживцев. Вот. Сейчас он никаких комментариев давать не может. Находится в коме. Как, по словам матери, обратившись в нашу организацию, ему не оказывается надлежащая медицинская помощь. В этой связи мы попросили написать заявление в нашу организацию, чтобы мы тоже отреагировали. И если действительно происходит такое, что ему не оказывается полноценная медицинская помощь, то мы будем требовать того, чтобы его надлежащим образом лечили, потому что нам не нужен второй Роман Рудаков, который трагически погиб, и, в принципе, на мой взгляд, государство не сделало того, что должно было сделать, чтобы его спасти.
Говорил юрист правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Виктор Андреев. В Москве 17:45, коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода», новости.
На юго-западе Москвы во вторник утром совершено разбойное нападение на инкассаторов. Двое из них убиты, ранены несколько прохожих и один из нападавших. На западе Украины жертвами сильнейшего наводнения стали 25 человек, в том числе 6 детей. В Белграде сегодня вечером планируется проведение антиправительственной демонстрации в связи с намерением властей выдать Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. В иракской провинции Дияла, севернее Багдада, американские военные проводят операцию против боевиков Аль-Каиды. На границе между Индией и Пакистаном в районе Кашмира произошли вооруженные столкновения. На юге Испании, в районе Коста-дель-Соль, сегодня утром произошел взрыв малой мощности, о пострадавших не сообщается. Ситуация с правами человека в Китае не улучшилась накануне Олимпийских игр, заявила правозащитная организация «Международная амнистия».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня президент России Дмитрий Медведев провел встречу с членами национальной олимпийской команды и пожелал им успехов на открывающихся 8 августа в Пекине соревнованиях. Спортсмены подарили президенту майку с фамилией Медведев и чебурашку красного цвета. Это символ команды на играх. Сегодня же во здравие спортсменов в Москве состоялся православный молебен. По оценкам экспертов, команда из 479 человек способна завоевать в 232 дисциплинах порядка 80 медалей, в том числе около 30 золотых, чего теоретически могло бы хватить для первого места в командном зачете. Другие эксперты оценивают потенциал российской команды скромнее. Мой коллега Андрей Шары побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым.
Оценки экспертов примерно сходятся, примерно равны. Ответственные люди и возглавляющий Олимпийский комитет Леонид Тягачев, ну и другие реально оценивающие состояние дел функционеры, считают, что сборной России, в общем, не по силам бороться за победу в общекомандном зачете с командой США. Например, ну, с Китаем вроде бы кто-то говорит, что тоже проблематично, кто-то говорит, что можно, но в целом ведь расклад сил очевиден. Три спортивные супердержавы есть: США, Россия и Китай. Ну, США действительно всем кажется посильнее, но как конкретно распределяться между ними медали, это, конечно, детали. Ведь выступление на предыдущей Олимпиаде тоже было для россиян достаточно успешным. Третье место по золотым медалям и второе по общему количеству. И думаю, здесь место в тройке тоже гарантировано.
А какие виды спорта из тех, которые традиционно в Советском Союзе и в Новой России развивались и считаются национальными, тем не менее еще требуют значительной доработки? Ну, скажем, легкая атлетика и плавание. Два таких медальных, самых, может быть, престижных олимпийских видов спорта. Какова тут ситуация?
Мы же, когда берем в качестве примера ведущую в обоих этих видах спорта в мире державу, сборную США, мы понимаем, что на самом деле олимпийские достижения как таковые, я не скажу, что они стоят на втором плане, но в любом случае они не являются самоцелью развития этих видов спорта. Олимпийские медали приходят сами собой, потому что эти виды спорта активно развиваются в стране. В каждой средней школе в США есть бассейн, а в каждом колледже, не говоря уж там про университеты и прочее, есть легкоатлетический стадион. Принципы отбора, например, в сборную США, как по плаванию, так и по легкой атлетике, они исключительно спортивные. Там проводятся специальные состязания, отбираются спортсмены вот лучшие в этот момент, в этот день. Поэтому сборные США каждый раз не досчитываются каких-то выдающихся спортсменов. Бывает неудачный день, человек проиграл, там, допустим, не попал на Олимпиаду. По сути, можно предположить, что вот сборная ослабляется перед Олимпийскими играми. Можно конкретные примеры проводить и в легкой атлетике, где не будет нескольких чемпионов мира прошлогодних и олимпийских чемпионов Афин. Всех волнует просто развитие этих видов спорта в стране. Вот у России же иной подход. Мы знаем это по замене в сборной по легкой атлетике, опять-таки в прыжках в высоту, когда Сильнов не смог на чемпионате России завоевать путевку, но после этого показал хороший результат, и его сразу включили, нарушив, так сказать, спортивный принцип, заменив им того, кто действительно в честной борьбе добился этой путевки. Потому что у всех в голове в первую очередь вот завоевать лишнюю олимпийскую медаль, ну или просто повысить шансы, а, так сказать, чисто спортивный принцип уже никого не интересует. Что здесь первопричина? Развитие этого спорта как такового в стране. Тогда, конечно, надо очень много думать про легкую атлетику в России. А если думать только про медали, ну так что, вот есть Исинбаева, сколько она будет выступать, столько будет медаль.
Вы упомянули о трех спортивных сверхдержавах, которые будут состязаться на этих Олимпийских играх, и две из них, по крайней мере, демонстрируют абсолютно диаметрально противоположный способ подготовки подготовки спорта и систему организации спорта. С одной стороны, это Соединенные Штаты, о чем вы сейчас в частности сказали. И добавлю только, что одна из главных опор американского спорта и профессионального, и любительского – это студенческий спорт. А другая модель – это Китай, это идеологически такое государственное обеспечение системы подготовки чемпионов. Россия к какой модели, на ваш взгляд, больше склоняется при развитии вообще спорта как такового?
Ну, мы вообще в последнее время много говорим о том, что многие процессы, так сказать, пошли вспять. К спорту, видимо, такое предположение тоже применимо. Действительно, в момент перестройки, после развала Советского Союза и в момент всех таких потрясений, конечно, спорт тоже очень сильно пострадал, и многое было утеряно, утрачено, развалено. Ну, сейчас государство все активнее и активнее включается в процессы руководства спортом. Возможно, это хорошо, хотя тут все-таки совмещается. Мы знаем, что есть такое понятие, как олигархический, что ли, спорт. Во многих видах спорта именно идет развитие благодаря личному участию богатых и заинтересованных людей. Вместе с тем, в ряде других видов спорта и государство тоже активно все больше и больше усиливает свое влияние, которое было утрачено в 90-е годы. Здесь идет некое совмещение, но насколько оно удачное, судить трудно, но все-таки надо признать, что спорт как-никак, но развивается, и это уже хорошо.
Это была беседа моего коллеги Андрея Шарова со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым. Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Все подразделения Министерства внутренней безопасности и американские спецслужбы приведены в состояние повышенной готовности в ожидании террористических атак. Согласно источникам телекомпании ABC, руководители американских антитеррористических ведомств уверены, что необычно насыщенные событиями конец лета, осень и весна будущего года предоставляют террористическим организациям много возможностей для нанесения ударов со значительным символическим подтекстом. В августе и сентябре пройдут съезды Демократической и Республиканской партий, следом в ноябре президентские выборы, а затем прием дел новой президентской администрации. В прошлом Аль-Каида увязывала свои атаки с подобными событиями. Пока, по данным ABC, у американских спецслужб нет конкретных данных о готовящихся атаках. Но соответствующим агентствам отданы указания еще раз оценить, если необходимо изменить планы действий в чрезвычайных ситуациях с учетом широкого диапазона атак, от биологических и химических до атак с применением импровизированных взрывных устройств, от которых столь пострадали американские солдаты в Ираке и Афганистане. Новый поисковый портал Cool намерен бросить вызов ведущему интернетному поисковику Google. Об этом заявили в понедельник основатели Кула, официально открывшие свой сайт для широкого круга интернетных пользователей. Столь самонадеянные в устах почти любого новичка в интернетном пространстве заявления на этот раз воспринимаются специалистами довольно серьезно, поскольку среди отцов-основателей Кула перебежчики из Гугла, в том числе Анна Паттерсон, чья компания с ее новаторской поисковой технологией была куплена несколько лет назад Гуглом. Кул заявляет, что его поисковый механизм прочесывает большую часть интернетного пространства быстрее, чем Google, и, в отличие от лидера, не отдает среди своих результатов предпочтений уже популярным сайтам. По словам экспертов, сейчас может быть самое подходящее время для появления новичка, который бы бросил вызов Google. Однако до сих пор это оказывалось непосильной задачей даже для таких гигантов, как Microsoft. Эпидемия глухоты угрожает Соединенным Штатам, предупреждают ученые из университета Джонса Хопкинса. Отчасти это может стать расплатой за революционные достижения в области создания миниатюрных плееров. Исследователи обнаружили, что один из шести взрослых американцев страдает от потери слуха, в том числе 8,5% из тех, кому за 20, и 17% тех, кому за 30. Все они в разной мере испытывают проблемы с восприятием речи, часто не могут разобрать простые фразы. Это чревато разными бедами, предупреждают специалисты, включая депрессию и серьезные болезни. Музыка и шум на рабочем месте являются главными факторами. Но вместе с айподом, в ряду основных опасностей для ушей, врачи называют курение, высокое давление и диабет. Удивительное завершение получило дело о серийном насильнике, встревожившем очень многих, поскольку он нападал не в темных городских закоулках и аллеях парков, а в домах своих жертв,
знакомясь с ними с помощью самой популярной интернетной доски объявлений Craigslist. Рассказывает Владимир Морозов.
Майор Дэниел Дюсса вышел из офиса последним в 9 часов вечера. От автостоянки к нему направлялся странно знакомый человек. «Если вы к кому-то пришли, — сказал майор, — то поздновато, участок уже закрыт». «Да я и не знаю, к кому обратиться», — сказал незнакомец со знакомым лицом. «Понимаете, — продолжал он, — в последнее время мне досаждает полиция». Майор вспомнил, что видел это лицо на фотороботе, который был составлен по описаниям 9 жертв изнасилования. Хотя налетчик часто был в лыжной маске. Другими непременными атрибутами были пистолет 22-го калибра и зеленые резиновые перчатки. По статистике изнасилований, жертва почти всегда хорошо знает налетчика, и нападение никогда не готовится с такой тщательностью, как это делал владелец перчаток. В сентябре 2007 года к властям обратилась первая жертва. Это была девушка по вызову, и со своим будущим клиентом она познакомилась с помощью интернетной доски объявлений Craigslist. В доме, где должно было состояться свидание, он затащил ее в складское помещение и изнасиловал. Позже это стало повторяться. Пустынный дом, лыжная маска, пистолет, цифровая камера, зеленые перчатки. Преступник отбирал у жертвы деньги и кредитные карточки, как он говорил, на память. С той же целью делал снимки. Уходя, грозил убить, если она обратится к властям. Я психолог и работала с жертвами насилия в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Даже те женщины, которые обратились в больницу, часто не хотели иметь дело с полицией. Жертва травмирована и физически, и морально. Для нее полицейское расследование – это очень болезненный процесс. Зачем подозреваемый сам пришел в полицию? Полагают, что когда круг стал сжиматься, он решил вычислить, что там про него знают. Почему детектив его сразу же не арестовал? Сам детектив отвечает, что на этот момент улик еще было недостаточно. Они мирно побеседовали, полицейский похвалил его ярко раскрашенную машину, обменялись телефонами, причем оба назвали свои настоящие фамилии. Изображенного на фотороботе звали Марк Хамприз. Ему было 33 года. Он отлично знал план многоквартирных зданий, в которые завлекал свои жертвы, потому что периодически делал в этих домах ремонт. Лыжная маска и резиновые перчатки надежно защищали этого человека. Следствию помогла фотография, сделанная автоматической системой безопасности в мотеле «Клинтон», куда он пригласил очередную жертву. На прошлой неделе, когда полиция пришла его арестовывать, Марк Хамприз застрелился. Многие жертвы вышли на него с помощью все того же сайта Craigslist. Одни искали заработка, другие – приключений.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – очередной доклад о причинах коррупции в России, который представила правозащитная международная организация Transparency International. Будут и другие темы, слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.